Сегодня днем наш народ отмечал Рош Ходеш, первый день начала месяца Кислев. Известно, что святость всего месяца, она зависит от Рош Ходеш. Поэтому пишет Рамбам в законах освящения месяца, что если бы отменилось еврейское поселение на Святой Земле, то не имело бы силы освящения месяца, который провели бы, сделали в начале последнего изгнания, и мы бы остались бы без всех праздников. По закону Торы сила, святость праздника зависит от освящения месяца. Меня сегодня встретил дома, когда я пришел домой днем, ханукальные песни. Ханукальные песни. Наш народ чувствует, я знаю, что Кислев – это ханука. Это ханука. Вообще название Кислев, хотя есть тут очень такая тонкая вещь, которую мы не можем сейчас ее подробно объяснять, но сказано, что название месяца они поднялись из Вавилона. Но при всем при этом наши мудрецы, они относятся очень серьезно к названию месяцев. Это, в принципе, написано уже в Танахе. И корень слова Кислева, слово кесель. Кесель – это одно из синонимов слова битахон. Пование. И, безусловно, именно это качество битахон, упование, уверенность в Творце, самым, думаю, что максимально подходит к святости Хануки. Это был праздник, чудо, которое произошло в силу упования и уверенности Хашмонаим, Маковеев. Отмечу просто здесь одну очень принципиальную вещь. Она важна нам, и мы немножко коснемся ее сегодня. Есть принципиальная разница между чудом Хануки и чудом Пурима. То есть в Хануку больше говорят о чуде ханукальных, не ханукальных, светильников миноры, хотя, безусловно, и победа над греками и над так называемым митьевным, евреи, которые стали подобны грекам, это было не меньшим чудом, чем светильник, который горели 8 дней вместо одного. Безусловно, отличие светильников, чудо над светильниками от победы над победой в том, что тут было совершенно ясно и видно, воочию было видно, что это чудо, а когда есть война, даже если ничтожное по количеству победили очень многих, всегда, так сказать, человек может подумать, а ну как-то так это произошло. Есть об этом очень важные слова Вильнского Гаона. Он сравнивает чудо Хануки, чудо Пурима. И чудо Пурима. Что чудо Пурима было вроде бы полностью в рамках законов природы. То же самое пишет вот такой очень из великих хасидских ребе, Рабби Цадок ха-Коэн. Из тех ребе, книги которого изучаются очень многими, далеко не только хасидами. Знаешь, что мы еще первый очень, дай Бог силы здоровья, очень очень любит его книги. Вот я сегодня видел его в его книгах, в книге сегодня. Он тоже отмечает это, что чудо Пурима, оно как-то еще вписывается, вроде бы, в естественный ход событий, но вот Хануки это не так. Хануки это не так. Однако тут Вильнский Гаон говорит еще одну вещь. Почему это так? Он говорит, что хотя вроде бы чудо Хануки оно больше, чем чудо Пурима, но это ну, вещь как бы менее выходящая за рамки привычного. В каком смысле? Чудо на Святой Земле это нормальная вещь. Это, а вот чудо, даже скрытое в Вавилоне, в городе Шушан, это вещь из ряда выходящая. На чем основаны слова Вильнского Гаона? То, что мы говорим, сказано в Торе, как бы, глаза Всевышнего, на это имеется в виду его наблюдение и правление на эту землю с начала года до конца года. Что имеется в виду? Всевышний правит всем. Он правит, только он правит. Просто на Святой Земле это гораздо более явно. Гораздо более явно. И это... Поэтому пишет Вильнский Гаон, чудо в Хануке, оно как бы менее значимое, чем чудо Пурима. Менее значимо. Вроде бы гораздо больше. Я хочу коснуться сегодня событий, которые прошли неделю назад, так называемая пламенная интифада. Тут я уже говорил об этом неделю назад, но я думаю, что мне надо еще поговорить об этом. Во-первых, по большому счету, при всей боли людей, которые пострадали, ну, надо было бы, конечно, сделать большую благодарственную трапезу многим людям, потому что многие спаслись буквально чудом. История в Хайфе, когда сгорела одна ешива, и никто их вообще не предупредил, что надо бежать оттуда. Просто один учащийся вышел на улицу, видит, что огонь окружает здание, приближается к зданию ешивы. Никакого предупреждения. Я без претензий кому-то, просто там было очень буквально состояние войны в Хайфе. Не то, что я пытаюсь кого-то обвинять в халатности. Нет, это не халатность, это просто было показано нам милость Творца. И вот эти самые учащиеся этой ешивы успели только забрать книги Торы и спасти детей из детского сада, который был в том же здании, и убежать. Это одно из примеров очень большого чуда, что произошло. Потому что если бы этот человек вроде бы не вышел на улицу, то никто не знает, чем бы это кончилось. Бог отвадил и мы увидим, что кондя бы дворой. Я хочу коснуться здесь еще одной темы, которая, если бы не последние новости, я не собирался об этом говорить, но у меня нет выхода немножко, мне все нужно об этом упомянуть. Опять же, знаете, наши уроки, они это уроки людей религиозных, которые верят во Всевышнего, верят в святость нашей Торы. То, что написано в Талмуде, это абсолютно истина. У людей, так сказать, у меня тоже, называется, уже было в голове, но я не хотел об этом говорить неделю назад. Хайфа – это было единственное место в Святой Земле, в еврейских городах, где работал транспорт в Шаббат. Единственное место. Что сейчас я не знаю, но раньше как, еще называли Хайфу «Красная Хайфа». «Красная Хайфа». И слава, может, многим еще ничего не говорят сегодня. Был такой, когда-то такой «красный флаг» когда-то был такой в России, когда-то. красный флаг. И он был в Израиле, может, есть даже сегодня, я просто не знаю. Я видел в Израиле красный флаг на 1 мая, День независимости, в левом кибуце. Видел красные флаги в Израиле. Я бы напомню одну вещь. Сказали наши мудрецы, что там, где часто нарушение шаббата, там часты и пожары. И надо знать, что это Талмуд вывел это из слов Ирмияу, мы это читали на прошлой неделе в нашем уроке. И надо знать, что то, что сказано в Талмуде, само по себе, даже без источника Ирмияу, а тем более, когда источник — это Святое Писание, которое истинно и верно во все поколения, тут написано, что есть такой закон в божественном правлении, что нарушение шаббата приводит к огню. И об этом говорили на прошлом уроке, что это огонь — это проявление тяжкой меры суда, И опять же, если бы это было бы не на Святой Земле, то это можно больше приписать, так как вне Святой Земли есть больше сокрытия лика Творца, то, может быть, еще другие причины для пожаров. Но на Святой Земле, то, что мы говорили сегодня, это место, где проявляется правление Всевышнего гораздо более явно. И, конечно, и в нашем поколении, и на Святой Земле есть большое сокрытие лика Творца, но все-таки, слава Богу, мы видим и на Святой Земле большую помощь свыше. Опять же, то, что эти страшнейшие пожары, когда сгорело, по-моему, 500 или 600 квартир и домов, не было ни одного тяжело раненого. Вот трое, то есть, кроме трех, то есть, наверное, средне раненых, средне пострадавших, все остальные были легко пострадавших. Величайшее чудо, потому что поджигали поселения ночью, когда люди спали. И были совершенно страшнейшие природы, условия природы. Безусловно, все это происходит из того, что было принято Всевышним, Рошанам Йом Кипур, способствовали моментальному распространению огня, сухость страшная, дикий ветер. И при этом не было ни одной жертвы. Это надо очень-очень много Всевышнего благодарить. Однако я хочу сегодня больше поговорить, если мы говорим сейчас о проблеме шаббата. Проблема шаббата, так что нам делать? И опять же, говорить об этом с людьми религиозными, я сейчас не говорю с ними, а с ними надо говорить о других вещах. Надо, чтобы мы еще поняли, что есть у мира Творец, что нет такого, что если человек увидит стол, никто не подумает, что он вдруг случайно так получился, а тем более невообразимо более сложная структура, как живое существо, та же амеба, и тем более все остальное. Об этом надо говорить с людьми религиозными. Я хочу сказать, поговорить это в нашем окружении. Вопрос очень четкий. Мы соблюдаем субботу. А вопрос, мы соблюдаем ее правильно и точно или нет? Есть высказывание Абернарда Айбишеса, величайшего светоча Торы в Германии и в Праге, что, например, 300 лет тому назад, немножко меньше. Сказал так: человек, который не знает законов шаббата, То есть один способ, как, чтобы шаббат не нарушить, чтобы быть привязанным к стулу руками и ногами. И он не преувеличивал. Не преувеличивал. Вопрос, что делать? Я хочу просто немножко объяснить до того, как мы коснемся именно изучения Лахот Шаббат, хочу объяснить некоторую очень принципиальную ситуацию, в которой мы находимся. И наш народ – это единое целое. Даже те, кто далеки от нашего народа, не от нашего народа, далеки от наших ценностей, они являются частью нашего народа. А тем более сегодня, когда практически все, за редким исключением, это то, что называется тинокольчие жбу, плененные дети, которые просто не знали и не знают, ни от кого бы было получить основы веры, знания Торы и так далее, то их грех, он гораздо меньше, чем если они были бы, не дай Бог, злонамеренными нарушителями. Есть злонамеренные тоже, сейчас я не буду о них говорить. И тут есть вещь принципиальная, когда мы говорим, что наш народ – это единый народ, означает, что когда праведная часть народа поднимается, растет, усиливается, это влияет на все части нашего народа. Я процитирую близко к тексту. Говорил Раби Шлоймо Салантер, что если евреи в Литве он менее усердно изучает Гмару, то последствия этого, что евреи в Париже нарушают шаббат. Скажу вам три истории. Одну из них мне рассказал мой учитель Раб Хаим Камил, когда мы с ним шли из Ешивы домой. Очень такое необычное время, это было в ночь Йом-Кипура, святость Йом-Кипура. И он мне рассказал по дороге, что когда учился много лет до этого в Нейбраке, Ишиват Слободка, то как-то он сопровождал тоже в лень Йом-Кипур, в ночь Йом-Кипур, главу Ишиват Слободка, Рава Исаака Ашера. И тогда еще, когда брак был еще не застроен, как сегодня, видно было, с того места они не шли, известное всему Израилю так называемое Квиш-Гея. Это шоссе, которое охватывает большую часть Большого Тель-Авива. Это шоссе, я бы сказал так, это не Нагар Самбатион, это не река Самбатион, которая отдыхает в шаббат. Это не совсем так, скажем так. Потому что там шаббат практически не чувствуется. Но в Лейл-Кипур не было ни одной машины. Сказал бы там Рав Айзек Шер так. Шаббат, он более святой день, чем Йом-Кипур. Это сейчас, почему это так? Это видно и по наказанию за нарушение шаббата. Йом-Кипур вызывает то ли только 6 человек, а не 7, как в шаббат. То есть есть тут... Йом-Кипур – это день особый. Он у нас раз в год, а не раз в неделю. Есть особое достоинство. Но святость шаббата, она более высока. Это почему, говорит, в шаббат здесь полно машин, а Йом-Кипур все покоится? Сказал такую вещь. Это страшная вещь, он сказал. Если бы у нас Йом-Кипур, говорит, на высоте, имеется в виду религиозная часть народа Израиля, поэтому и у них Йом-Кипур на большей высоте. А шаббат у нас не очень на высоте сравнительно. То и у них шаббат выглядит совершенно иначе. Ну, просто еще две истории. То есть тут мы говорим о чем? О том, что уровень соблюдения шаббата и отношение к святости шаббата у нас, как он влияет на весь наш народ, даже на далеких от нас. Есть другая ситуация. Это то, что для нас чрезвычайно тяжело. Чрезвычайно тяжело. Была история в Бнейбраке лет 76 тому назад примерно. Я не гарантирую точно цифру, примерно в эти годы. Когда Бнейбрак это была деревня. В деревне, как известно, есть коровы в деревне. Что делать с коровами? Их доят. Просто что делать с коровами в шаббат? Дайте их так, чтобы все молоко шло, так сказать, в помойку. Можно. Потому что это большое страдание для коров. И так это у них нет нужды в молоке, идет в помойку, то это не закон Торы, а там, где цар Балайхаим, страдания животных сильные, то законы мудрецов разрешаются нарушить ради спасения животного от большого страдания. Но, как вы понимаете, в психологии крестьянина нельзя доить в помойку. Это просто невозможно. И была страшная вещь, что была какая-то часть религиозного населения Бнейбрака, которое доило в шаббат не в помойку. Не в помойку. Пока, Божьей помощью, наш учитель Хазон Иш лично в дело мешался и сумел, так сказать, исправить эту страшную пробой в стене шаббат. Есть еще одна история. Она, кстати говоря, довольно актуальна и сейчас. Спросили как-то раба из Бриска о том, почему евреи, которые вроде бы евреи праведные, они бежали во время войны, спасая свои жизни, безусловно, в шаббат это можно и нужно делать. Но не брали с собой чемоданчики, которые не были необходимы для спасения жизни. Это нельзя. Как это, почему, как люди в этом оступились? Это был вопрос. Спросили вот араба из Бриска. Он сказал там так. Когда еврейские колхозы в Советской России пашут евреи в шаббат, то это откликается и у нас, что в момент опасности для жизни евреи делают что-то больше, чем ему необходимо. В чем тут идея? Та же идея. Мы единый народ. Поэтому, когда сильная часть усиляется, она усиляется и весь народ. И когда слабое падает, то она тянет с собой и нас тоже. И нас тоже. И тут я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Опять же, об этом лучше бы не говорить, но я все-таки да скажу несколько слов об этом. Есть великая каббалистическая книга, называется «Сефер Айцира», приписывается содержанию Аврааму, нашему праотцу Аврааму. Там сказано в одной из версий текста, что мир был создан «Бесефер, бесефер, весипур» – «Книга и книга и рассказы». И слышишь, как-то Рамой Шапиро, что это объясняет Вильнский Гаон, эти вот две книги, Сефер, Сефер и Сипур, соответствуют трем книгам, которые пишутся в Рошана Бим Кипур. Есть книга праведников, Сефер Цадиким, Гмурим. Есть книга грешников, это вторая книга. И третья книга имеется в виду Сипур, это рассказ, касается посредственных, Бенюны. Я скажу, как я понял его слова, может быть, я сейчас смешиваю свое понимание, того, что он сказал, я сейчас не слышал от него, это 27 тому назад. Понимаете, тот, кто изучает Тору, он серьезно, имею в виду, глубоко. Понимаете, часто мы читаем какой-то текст, можем понять его с точностью да наоборот. И поэтому надо поработать хорошо, чтобы действительно понять правильно, основательно, так, как надо понять. И вот есть перед нами книга. Есть, что такое книга? Есть творение Всевышнего. Эту книгу можно прочесть правильно. А можно прочесть с точностью, да наоборот. И вот беда, или беда, дурной выбор преступников, они прочитают эту книгу с точностью, да наоборот. Я тут не могу не отметить для себя то, что меня сегодня очень огорчило. Президент Израиля, господин Ривлин, он прочел сейчас особенно, что тоже происходит с нами, с точностью да наоборот. Сегодня он говорил на месте, где я не помню уже, о важности терпимости, чтобы было, опять же, был бы транспорт в шаббат и так далее, и так далее. Мы сейчас говорим, что Всевышний нам показывает событиями, окружающими нас, что, с одной стороны, Он правит миром и спасает евреев от страшнейших пожаров, а с другой стороны, пожары приходят, потому что у них есть причина. Наши мудрецы, от имени пророка Ермияу, они отметили причину пожаров. Опять же, мы уже говорили, что видится не случайно, что страшнейшие пожары были именно в месте, где максимальное общественное нарушение шаббата. Тут добавляется к этому страшная вещь, когда человек, который символизируется как главой израильского государства, президент, он добавляет масло в огонь в нарушение шаббата. Я хочу еще одно объяснить. Евреи всегда жили в местах, где суббота не соблюдалась. И в Нью-Йорке, и в Бруклине есть общественный транспорт в шаббат. За что мы боремся, в той земле, что не было общественного транспорта? В чем тут идея, в чем тут проблема? Я объясню одну вещь. Я это понял для себя, как был сейчас последний раз в Швейцарии. Шли по улицам Цюриха в шаббат. Там жизнь там бурлила. Машины, автобусы, троллейбусы, электрички, все, что можно. Я сказал своему собеседнику, посмотри, как швейцарцы соблюдают, исполняют волю Творца. Он немножко опешил, о чем я говорю. Сказано, «Юмам вэлайла лоиш боту», сказано, что день и ночь не будут останавливаться. Из этого места тоже сказано в конце Парашат Ноах. Это учат наши мудрецы, что здесь говорится запрет для нееврея соблюдать шаббат. Глянь, как они хорошо соблюдают Тору. То, что не евреи работают в шаббаты, нас не касается. Нас это просто не касается. То, что делать для себя, не по нашей просьбе, не для нас, это нас не касается. Более того, им нельзя соблюдать, это есть такая проблема у тех неевреев, которые хотят принять гиур праведный, что им не разрешают соблюдать шаббат, пока они примут гиур. Что-то нарушать надо до гиура. Но вещь совершенно другая, когда происходит в Святой Земле, когда мы говорим, что глаза Всевышнего на эту землю, на человека до конца года, имеется так же, что с нас взыскивается больше и строже нарушение Торы на Святой Земле, чем в другом месте. Когда у нас есть в Торе две заповеди, которые шаббата, есть больше, которые касаются двух, есть Захор, Тем, что он сказал, помни день субботний, осветить его. И шамор, храни. Да, есть, это очень влияет на людей, когда есть здесь, при всех недостатках окружающего нас государства, когда шаббат все-таки официально не нарушается. Нет общественного транспорта, нет того, нет этого. Когда президент так не говорит, как говорил сегодня, или вчера, не помню даже, когда это было, то есть хоть какой-то след шаббата на Святой Земле у всех. У всех. Когда же, не дай Бог, будни, шаббат отличается на улице от будней, когда говорит человек, который называется президентом Израиля, о важности, чтобы была общественный транспорт в шаббат, это означает, что стереть след шаббата, стереть просто его. Это страшно. Знаете, это не мое дело идти протестовать против турского президента. Это, думаю, что это сделают прекрасно и без меня. Совершенно не моя тема. Я просто говорю про то, что да, наша тема. Наша тема, что нам надо сделать себя блюстителями шаббата по закону от начала и до конца. То есть искупатитяти шамират шаббат ки илхато, по его закону. И об этом в книге, которую мы издали, Хафец Хаим Шем Олам, он там первый несколько главком касается, что такое шмират шаббат килхато. Ну, просто пример, который он приводит. Человек, это какое-то дело, которое он теряет много денег, если оно не будет работать в шаббат, так он делает такой договор, он как бы продает его не еврею на шаббат, дело работает дальше. Опять же, если это сделано под руководством раввина, это не вещь запрещенная. Но пишет Хафец Хаим, это не совсем то, что называется шмират шаббат килхато, скажем так. Опять же, какой-то такой практический вопрос, я не прошу не опираться на мои слова до сейчас до конца, почитайте Шем Олам, прийти к компетентному раввину конкретно, что делать. Есть разрешение, иногда нужно ими пользоваться, это сейчас не моя тема. А тема в целом, действительно, у нас есть огромный том, Мишна Брура, третий том. Есть у нас огромный Масахет Шаббат, там где-то около 150 листов. И сказано в другом месте в Мишне, что Рахот Шаббат Кагарим Тлуим Басара, как горы, которые висят на волоске. То есть есть разница между запрещенным и незапрещенным, она очень-очень тонкая, зачастую. Что это от нас требует? Требует у нас серьезного изучения Рахот Шаббат. С головой, с пониманием. Я еще вещь немножко объяснить. Вообще, соблюдение Шаббата – это величайшая сгула. Поэтому пишет Гмара, Масахет Шаббат, что если человек соблюдает Шаббат килхато, как положено цельно, упрощаются все его грехи. Все наши комментаторы, что им запрощаются все грехи. Он дальше служит идолам? Нет. Он делает чуву. Но за тяжелые грехи полагается искупление тяжкими болячками. Если было одновременное нарушение. Но если он соблюдает шаббат тщательно, совершенно, он остается прощение без этого, без страдания, без всевозможных проблем. Об этом пишет замечательная книга, мы это печатали, Берот Ицхак, это предисловие, вот такой великий хасидский ребе Адмур Масакачев, автор книги Глейтал, книга очень любима популярна у всех общин Израиля. И замечательное предисловие к этой книге. Он эту книгу написал, когда он не мог заниматься с учениками. Пока он мог учиться с учениками, он книг не писал. Очевидно, Всевышнему было важно, чтобы эта книжка вышла, книга вышла. В какой-то момент он не смог уже говорить из-за кашля, по-моему. Поэтому у него осталось выхода, он начал написать книгу. И он там пишет, что он предпочел начать писание книг именно с Элахот Шаббат, что это искупление многих-многих грехов, и Шаббат эквивалентно всем заповедям, и поэтому изучение Элахот Шаббат эквивалентно этим заповедям. И там пишет, не помню, в каком-то номере было, пишет там совершенно удивительные вещи о том, как искупляются тяжелейшие грехи, которых нет другого искупления, изучением глубокого Элахот Шаббат. Поэтому у нас есть возможность повлиять и на более, и на себя, и на более далекие от нас части населения и Израиля, и евреев во всем мире, если мы себя исправим, серьезно и постоянно занимаясь изучением Элахот Шаббат. Это то, что касается нас. И на вопрос, что можно сделать, если там кто-то нарушает субботу публично? Часто бы нам нечего делать. Но учить у нас в доме, каждый сам с собой, на субботнем столе с женой и с детьми, то можно делать уроки, это еще это тоже чрезвычайно важно. Это мы да можем. И слава Богу, есть книги по-русски. Несколько книг, изданных по Элахот Шаббат, более короткая, менее короткая, Зихар Тарас Мойше, краткая, если вы издал Шмутами, книга Рав Позана, другие книги, есть книги. Тем более, если можно говорить уроки. И мы стараемся печатать было так постоянно что-то по Элахот Шаббат. Постоянно. И это специально, это не... Это не так, между прочим. Шаббат – это равноценно всем заповедям Торы. Тот нарушает Шаббат преднамеренно, публично. Он считает, он подобен не еврею, его шхита непригодна по закону Торы. И он подобен идолопоклоннику. Я напомню себе и другим, тем, кто читал книгу Рабинска Зильбера «Останься евреем», там описывается, как вся жизнь Рабинска крутилась вокруг стержня, как соблюдать шаббат. И это не просто так. И это было реально, это было тяжелейшим испытанием. Не только в сталинской России, мы держим испытания для евреев в Америке. Я прекрасно понимаю, что и сегодня есть тяжелейшие испытания многих людей, которые учатся, работают в разных местах в России, в Европе, в Америке, где наше нееврейское окружение не считается с тем, что у нас шаббат. И человек может потерять и работу, и учебу, и все. И он думает, что у него нет выхода. Это огромная заслуга. Соблюдение шаббат самоотвержен. Это огромная заслуга. И сказано, что если бы наш народ соблюдал два шаббата цельно, уже пришел бы Машиах. Дай Бог нам достоится побыстрее. Good Shabbos.